Он вдруг заговорил с жаром, с дрожащими губами. Он стал жаловаться, стал рассказывать и, признаюсь, увлек меня. Я просидел у него почти час. Он рассказал мне свою историю, впрочем, очень обыкновенную. Он был лекарем в губернии, имел казенное место, но тут начались какие-то интриги, в которые вмешали даже жену его. Он погордился, погорячился. Произошла перемена губернского начальства в пользу врагов его. Под него подкопались, пожаловались. Он потерял место и на последние средства приехал в Петербург объясняться. В Петербурге, известно, его долго не слушали, потом выслушали, потом отвечали отказом, потом поманили обещаниями, потом отвечали строгостью, потом велели ему что-то написать в объяснении, потом отказались принять, что он написал, велели подать просьбу. Одним словом, он бегал уже пятый месяц, проел все. Последние женины тряпки были в закладе, а тут родился ребенок и... И сегодня заключительный отказ на поданную просьбу, а у меня почти хлеба нет, ничего нет. Жена родила. Он вскочил со стула и отвернулся. Жена его плакала в углу, ребенок начал опять пищать. Я вынул мою записную книжку и стал в нее записывать. Когда я кончил и встал, он стоял предо мной и глядел с боязливым любопытством. «Я записал ваше имя, — сказал я ему, — ну и все прочее, место служения, имя вашего губернатора, числа, месяцы. У меня есть один товарищ еще по школе, Бахмутов. А у него дядя Петр Матвеевич Бахмутов, действительный статский советник и служит директором. Петр Матвеевич Бахмутов! — вскричал мой медик, чуть не задрожав. Но ведь от него-то почти все и зависит. В самом деле, в истории моего медика и в развязке ее, которой я нечаянно способствовал, все сошлось и уладилось, как будто нарочно было к тому приготовлено, решительно точно в романе. Я сказал этим бедным людям, чтоб они постарались не иметь никаких на меня надежд, что я сам бедный гимназист. Я нарочно преувеличил унижение. Я давно кончил курсы, не гимназист, и что имени моего нечего им знать, но что я пойду сейчас же на Васильевский остров к моему товарищу Бахмутову, и так как я знаю, наверное, что его дядя действительно статский советник, холостяк и не имеющий детей, решительно благоговеет пред своим племянником и любит его до страсти, видя в нем последнюю отрасль своей фамилии, то, может быть, мой товарищ и сможет сделать что-нибудь для вас и для меня, конечно, у своего дяди. Мне бы только дозволили объясниться с его превосходительством. Только бы я возмог получить честь объяснить на словах, воскликнул он, дрожа, как в лихорадке и с сверкавшими глазами. Он так и сказал «возмог». Повторив еще раз, что дело, наверное, лопнет, и все окажется вздором, я прибавил, что если завтра утром я к ним не приду, то значит дело кончено, и им нечего ждать. Они выпроводили меня с поклонами, они были почти не в своем уме. Никогда не забуду выражение их лиц. Я взял извозчика и тотчас же отправился на Васильевский остров. С этим Бахмутовым в гимназии в продолжении нескольких лет я был в постоянной вражде. У нас он считался аристократом, по крайней мере, я так называл его. Прекрасно одевался, приезжал на своих лошадях, нисколько не фанфаронил, всегда был превосходный товарищ, всегда был необыкновенно весел и даже иногда очень остер, хотя ума был совсем недалекого, несмотря на то, что всегда был первым в классе. Я же никогда ни в чем не был первым. Все товарищи любили его, кроме меня одного. Он несколько раз в эти несколько лет подходил ко мне, но я каждый раз угрюмо и раздражительно от него отворачивался. Теперь я уже не видал его с год, он был в университете. Когда часу в девятом я вошел к нему, при больших церемониях обо мне докладывали, он встретил меня сначала с удивлением, вовсе даже не приветливо, но тотчас повеселел и, глядя на меня, вдруг расхохотался. «Да что это вздумалось вам прийти ко мне, Терентьев?» — вскричал он со своей всегдашнюю милую развязностью, иногда дерзкую, но никогда не оскорблявшую, которую я так в нем любил и за которую так его ненавидел. «Но что это?» — вскричал он с испугом. «Вы так больны?» Кашель меня замучил опять, я упал на стул и едва мог отдышаться. «Не беспокойтесь, у меня чахотка», — сказал я. «Я к вам с просьбой». Он уселся с удивлением, и я тотчас же изложил ему всю историю доктора и объяснил, что сам он, имея чрезвычайное влияние на дядю, может быть, мог бы что-нибудь сделать. «Сделаю, непременно сделаю, и завтра же нападу на дядю. Я даже рад, и вы так все это хорошо рассказали. Но как это вам, Терентьев, вздумалось все-таки ко мне обратиться?» От вашего дяди тут так много зависит, и притом мы, Бахмутов, всегда были врагами. А так как вы человек благородный, то я подумал, что вы врагу не откажете, — прибавил я с иронией. «Как Наполеон обратился к Англии!» — вскричал он, захохотав. «Сделаю, сделаю! Сейчас даже пойду, если можно!» — прибавил он поспешно, видя, что я серьезно и строго встаю со стула. И действительно, это дело самым неожиданным образом обделалось у нас как не надо лучше. Через полтора месяца наш медик получил опять место в другой губернии, получил прогон и даже вспоможение. Я подозреваю, что Бахмутов, который сильно повадился к ним ходить, тогда как я от этого нарочно перестал к ним ходить и принимал забегавшего ко мне доктора почти сухо. Бахмутов, как я подозреваю, склонил доктора даже принять от него взаймы. С Бахмутовым я виделся раза два в эти шесть недель. Мы сошлись в третий раз, когда провожали доктора. Проводы устроил Бахмутов у себя же в доме в форме обеда с шампанским, на котором присутствовала и жена доктора. Она, впрочем, очень скоро уехала к ребенку. Это было в начале мая. Вечер был ясный, огромный шар солнца опускался в залив. Бахмутов провожал меня домой, мы шли по Николаевскому мосту, оба подпили. Бахмутов говорил о своем восторге, что дело это так хорошо кончилось, благодарил меня за что-то, объяснял, как приятно ему теперь после доброго дела, уверял, что вся заслуга принадлежит мне и что напрасно многие теперь учат и проповедуют, что единичное доброе дело ничего не значит. Мне тоже ужасно захотелось поговорить. «Кто посягает на единичную милостыню, — начал я, — тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство. Но организация общественной милостыни и вопрос о личной свободе — два вопроса различные и взаимно себя не исключающие. Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. В Москве жил один старик, один генерал, то есть действительный статский советник с немецким именем. Он всю свою жизнь таскался по острогам и по преступникам. Каждая пересыльная партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых горах ее посетит старичок-генерал. Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно. Он являлся, проходил по рядам ссыльных, которые окружали его, останавливался пред каждым, каждого расспрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти никогда никому. Звал их всех голубчиками. Он давал деньги, присылал необходимые вещи, портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные книжки и отделял ими каждого грамотного с полным убеждением, что они будут их дорогой читать и что грамотный прочтет неграмотному. Про преступление он редко расспрашивал, разве выслушивал, если преступник сам начинал говорить. Все преступники у него были на равной ноге, различий не было. Он говорил с ними как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засмеялся. Так поступал он множество лет до самой смерти. Дошло до того, что его знали по всей России, по всей Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, генерал редко мог раздать более 20 копеек на брата. Правда, вспоминали его не то что горячо или как-нибудь там очень серьезно. Какой-нибудь из несчастных, убивший каких-нибудь 12 душ, заколовший 6 штук детей, единственно для своего удовольствия, такие, говорят, бывали. Вдруг ни с того ни с сего, когда-нибудь и всего-то, может быть, один раз во все 20 лет, вдруг вздохнет и скажет: «А что-то теперь старичок-генерал, жив ли еще?» При этом, может быть, даже и усмехнется. И вот и только всего-то. А почем вы знаете, какое семя заброшено в его душу навеки этим старичком-генералом, которого он не забыл в 20 лет? Почем вы знаете, Бахмутов, какое значение будет иметь это приобщение одной личности к другой в судьбах приобщенной личности? Тут ведь целая жизнь и бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений. Самый лучший шахматный игрок, самый острый из них, может рассчитать только на несколько ходов вперед. Про одного французского игрока, умевшего рассчитать 10 ходов вперед, писали как про чудо. Сколько же тут ходов и сколько нам неизвестного? Бросая ваше семя, бросая вашу милостыню, Ваше доброе дело, в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой. Вы взаимно приобщаетесь один к другому. Еще несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями. Вы непременно станете смотреть, наконец, на ваше дело, как на науку. Она захватит в себя всю вашу жизнь и может наполнить всю жизнь. С другой стороны, все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть, уже забытые вами, воплотятся и вырастут, получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества? Если же знание и целая жизнь этой работы вознесут вас, наконец, до того, что вы в состоянии будете бросить громадное семя, оставить миру в наследство громадную мысль, то и так далее, я много тогда говорил. И подумать при этом, что вам-то и отказано в жизни, с горячим упреком кому-то вскричал Бахмутов. В ту минуту мы стояли на мосту, облокотившись на перила, и глядели на Неву. «А знаете ли, что мне пришло в голову?» — сказал я, нагнувшись еще более над перилами. «Неужто бросится в воду?» — вскричал Бахмутов чуть не в испуге. «Может быть, он прочел мою мысль в моем лице?» «Нет, покамест одно только рассуждение следующее. Вот мне остается теперь месяца 2-3 жить, может, 4. Но, например, когда будет оставаться всего только 2 месяца, и если б я страшно захотел сделать одно доброе дело, которое бы потребовало работы, беготни и хлопот, вот вроде дела нашего доктора, то в таком случае я ведь должен бы был отказаться от этого дела за недостатком остающегося мне времени и приискивать другое доброе дело, помельче, и которое в моих средствах, если уж так будет разбирать меня на добрые дела. Согласитесь, что это забавная мысль?» Бедный Бахмутов был очень встревожен за меня. Он проводил меня до самого дома и был так деликатен, что не пустился ни разу в утешение и почти все молчал. Прощаясь со мной, он горячо сжал мне руку и просил позволения навещать меня. Я отвечал ему, что если он будет приходить ко мне как утешитель, потому что если бы даже он и молчал, то все-таки приходил бы как утешитель. Я это объяснил ему. То ведь этим он мне будет, стал быть, каждый раз напоминать еще больше о смерти. Он пожал плечами, но со мной согласился. Мы расстались довольно учтиво, чего я даже не ожидал. Но в этот вечер и в эту ночь брошено было первое семя моего последнего убеждения. Я с жадностью схватился за эту новую мысль, с жадностью разбирал ее во всех ее излучинах, во всех видах ее. Я не спал всю ночь, и чем более я в нее углублялся, чем более принимал ее в себя, тем более я пугался. Страшный испуг напал на меня наконец и не оставлял и в следующие затем дни. Иногда, думая об этом постоянном испуге моем, я быстро леденел от нового ужаса. По этому испугу я ведь мог заключить, что последнее убеждение мое слишком серьезно засело во мне и непременно придет к своему разрешению. Но для разрешения мне недоставало решимости. 3 недели спустя все было кончено, и решимость явилась, но по весьма странному обстоятельству. Здесь, в моем объяснении, я отмечаю все эти цифры и числа. Мне, конечно, все равно будет, но теперь, и, может быть, только в эту минуту, я желаю, чтобы те, которые будут судить мой поступок, могли ясно видеть, из какой логической цепи выводов вышло мое последнее убеждение. Я написал сейчас выше, что окончательная решимость, которой недоставала мне для исполнения моего последнего убеждения, произошла во мне, кажется, вовсе не из логического вывода, а от какого-то странного толчка, от одного странного обстоятельства, может быть, вовсе не связанного ничем с ходом дела. 10 дней назад зашел ко мне Рогожин по одному своему делу, о котором здесь лишнее распространяться. Я никогда не видал Рогожина прежде, но слышал о нем очень многое. Я дал ему все нужные справки, и он скоро ушел, а так как он и приходил только за справками, то тем бы дело между нами и кончилось, но он слишком заинтересовал меня. И весь этот день я был под влиянием странных мыслей, так что решился пойти к нему на другой день сам, отдать визит. Рогожин был мне, очевидно, не рад и даже деликатно намекнул, что нам нечего продолжать знакомство. Но все-таки я провел очень любопытный час, как, вероятно, и он. Между нами был такой контраст, который не мог не сказаться Нам обоим, особенно мне. Я был человек, уже сосчитавший дни свои, а он живущий самую полную непосредственную жизнью, настоящую минутой, без всякой заботы о последних выводах, цифрах или о чем бы то ни было, не касающемся того, на чем он помешан. Пусть простит мне это выражение господин Рогожин, пожалуй, хоть как плохому литератору, не умевшему выразить свою мысль. Несмотря на всю его нелюбезность, мне показалось, что он человек с умом и может многое понимать, хотя его мало что интересует из постороннего. Я не намекал ему о моем последнем убеждении, но мне почему-то показалось, что он, слушая меня, угадал его. Он промолчал, он ужасно молчалив. Я намекнул ему, уходя, что, несмотря на всю между нами разницу и на все противоположности, «les extrémités se touchent», противоположности сходятся, французский. Я растолковал ему это по-русски. Так что, может быть, он и сам вовсе не так далек от моего последнего убеждения, как мне кажется. На это он ответил мне очень угрюмую и кислую гримасой. Встал, сам сыскал мне мою фуражку, сделав вид, будто бы я сам ухожу, и просто-запросто вывел меня из своего мрачного дома под видом того, что провожает меня из учтивости. Дом его поразил меня. Похож на кладбище, а ему, кажется, нравится, что, впрочем, понятно, такая полная непосредственная жизнь, которую он живет, слишком полна сама по себе, чтобы нуждаться в обстановке.